В эфире программа «Донбасс Реалии».
Сегодня 23 февраля. С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте. В ближайший час поговорим о таком. Городской голова Старобельска погиб от огнестрельных ранений.
Смерть Живаги Владимира Николаевича наступила в результате двух огнестрельных ранений в затылочную часть головы.
Сепаратисты обнародовали ложную информацию о действиях украинского спецназа в Марьинке.
Такие подразделения, как я уже говорил, созданы для выявления и ареста, по их мнению, неблагонадежных граждан, как на оккупированной территории, так и на территории ДНР.
Новые доказательства участия кадыровцев в конфликте на востоке Украины представили в Москве.
Чеченские силовики принимали участие в боевых действиях на территории Донбасса и воевали с украинской армией. Рассказывается, в частности, про чеченский батальон «Смерть».
А во второй половине программы поговорим о так называемом Дне защитника Отечества и о том, возможна ли декоммунизация сознания жителей оккупированного Донбасса.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном.
Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00.
«Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях поговорим сразу после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
Киев не будет выполнять требования российской стороны, основанные на ее прочтении текста Минских договоренностей. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с главами МИДов Германии и Франции. Климкин подчеркнул, что Украина остается верной своим обещаниям о проведении выборов на Донбассе, но не согласится на их проведение, пока не будет уверенности в их честном результате. Ситуация на Донбассе остается напряженной, но контролируемой. Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, на Луганском направлении продолжается затишье. На Донецком поддерживаемой Россией сепаратисты один раз применили тяжелое вооружение вблизи поселка Опытное. Подробнее Андрей Лысенко.
Загалом найбільша кількість обстрілів незаконними збройними формуваннями відбулася у Новгородському та Авдіївці. Значна частина з них була прицільною. На Маріупольському напрямку було зафіксовано два короткотривалих мінометних обстріли в Красногорівці та Гнутовому. У Пісках активізувалися ворожі снайпери.
Сепаратисты из группировки ДНР заявляют, что украинские военные сегодня 8 раз нарушили режим тишины. Сепаратисты из группировки ЛНР утверждают, что украинские военные обстреляли подконтрольные украинской власти село Макарово в Станично-Луганском районе. Городской голова Старобельска Владимир Живаго накануне вечером был убит двумя выстрелами в голову и шею. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганщины. Чиновник скончался от полученных повреждений в карете скорой помощи. На данный момент отрабатываются различные версии относительно мотивов совершения убийства. Факт внесен в единый реестр досудебных расследований и квалифицирован как умышленное убийство. В Краматорске приостановлено действие более 25 тысяч справок переселенцев. Об этом сообщает Управление труда и соцзащиты города. Приостановка действия справок стала результатом проверки выданных ранее более 34 тысяч документов, на основе которых граждане получали социальные выплаты. Ранее сообщалось, что правительство уже приостановило социальные выплаты для 150 тысяч человек, которые получали денежную помощь по документам переселенцев, но таковыми не являлись. Первая леди Украины Марина Порошенко сегодня встретилась с переселенцем Романом Кисляком, страдающим ДЦП. Информация с фото появилась на странице Петра Порошенко в соцсети Facebook. Марина Порошенко публично пригласила переселенца на встречу после того, как Романа выгнали из львовского ресторана из-за его инвалидности. Встретившись в кафе, госпожа Порошенко и Роман обсудили проблемы людей с особыми потребностями. Также Роман рассказал жене президента о своей активной гражданской деятельности, в частности, о помощи детям, пожилым людям и раненым бойцам на Донбассе.
Больше обсуждения на наших страницах в социальных сетях.
Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке.
Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. В Старобельске, Луганской области, двумя выстрелами в голову убили мэра города Владимира Живагу. Полиция отрабатывает 5 версий преступления. Открыто уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Подробнее о ситуации расскажет наш корреспондент Алексей Виноградов.
Еще живого городского голову Старобельска Владимира Живагу вчера вечером во внутреннем дворе горосполкома обнаружил сторож. Он вызвал скорую и полицию. От полученных ран Владимир Живаго скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. В результате вскрытия установлено, что в мэра Старобельска стреляли из пистолета, говорит заместитель начальника главного управления национальной полиции в Луганской области Виктор Радак.
Смерть Живаги Владимира Николаевича наступила в результате двух огнестрельных ранений в затылочную часть головы. Отрабатываются 5 версий, я бы не хотел сейчас оглашать, потому что как раз собираются все и проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия по раскрытию данного преступления. Данный факт внесен в ЕРДР по статье 115 «Умышленное убийство».
Адвокат из Луганска Игорь Чудовский, который давно знаком с убитым, выдвинул свои версии произошедшего. По его словам, Владимира Живагу могли убить из-за попытки вмешаться в работу коммунальщиков города. В частности, у него был конфликт с предприятием, занимающимся вывозом мусора. Владимир Живаго грозился расторгнуть с ними договор по обслуживанию города. Не исключает Игорь Чудовский, что Живагу могли убить и из-за внутрипартийных разногласий.
В связи с тем, что он стал от нашего края, скорее всего, традиции партии регионов о деребании бюджета так и остались. То есть человек, которого они выдвигали и продвигали на публичную должность мэра, финансировал из бюджета так называемую партийную кассу. Владимир отличался самостоятельностью. Вполне возможно, мог произойти конфликт между людьми, контролирующими партию, и непосредственно Живаги.
Убийство Владимира Живаги сегодня стало главной темой разговоров для жителей Старобельска. В городе многие вспоминают его как своенравного, но отзывчивого руководителя. Об этом нам рассказала старобельчанка Наталья.
Люди разные бывают и относились по-разному, но по большей части, с кем мы имели разговор, да, относились к нему очень хорошо, ведь не зря он стал мэром. Причем, насколько я понимаю, там по голосам и все это честные выборы были. Даже до того, как он стал мэром, он был очень отзывчивым, и люди к нему обращались, и он помогал.
Всю ночь и почти весь день на месте убийства работали следователи полиции. Ситуацию осложняет то, что во внутреннем дворе горосполкома нет камер наблюдения, которые могли бы запечатлеть нападавшего, говорят правоохранители. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Это был материал об убийстве мэра Старобельска Владимира Живаги. Городской глава скончался от 2 огнестрельных ранений. Полиция рассматривает 5 версий преступления. Следующий после прекращения огня пункт Минских соглашений – выборы на Донбассе. И закон о них должен быть принят. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Вальтер Штайнмайер во время визита в Киев. Главы МИДов Германии и Франции посетили столицу Украины накануне. Говорили при встрече о возможности ведения миротворческой миссии на Донбасс. Будет ли прогресс в реализации Минских договоренностей, мы спросим у политолога Валентина Красноперова. Он с нами сейчас на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте.
Валентин, по вашему мнению, какие шаги могут быть предприняты для реализации Минских соглашений?
Я думаю, что ситуация полностью повторяется с той, которую мир видел во время конфликта между Хорватией и Сербией, когда мы имели кучу договоров, кучу изменений, модификаций договоров. Главная задача была, которых заморозить на время конфликта, пока империя, которая является агрессором, окончательно не ослабевает и не теряет возможность продолжать интервенцию в страну. Тем самым Хорватия тогда полностью освободила всю свою территорию. Тут та же самая ситуация. Сегодня я не вижу возможности дальше прогресса в Минских соглашениях. Их будут сохранять как видимую возможность договора и взаимоотношения с Россией, дабы не увеличить эскалацию конфликта. Вместе с этим на сегодня интересы России, которые она видела, это использование Донбасса как рычаг влияния и на внутриполитические процессы в Украине, она этого до сих пор она этого не получила. Поэтому она своих целей не достигла. Это говорит о том, что Россия все-таки будет дальше пытаться каким-то образом сделать Донбасс то, как она его видит, а не так, как видит его Украина и уже, слава богу, западными партнерами. Тут еще важно сказать, что наконец-то западные партнеры перестали говорить о важности изменения в Конституцию. То есть уже дискурс даже меняется о том, что Украина на сегодня просто принимает закон, который может быть исполнен в случае контроля контроля, хотя бы контроля, это же важный был разговор о том, что контроль над границей миссии ОБСЕ, граница между Украиной и Россией. Украина сегодня очень хорошо поставила вопрос о закрытии возможности поставок вооружения и ресурсов боевикам.
То есть не украинская армия закроет границу, а представителями ОБСЕ?
ОБСЕ, хотя бы ОБСЕ. Да, этого тоже Россия не даст. Понимаете, что ситуация в том, что сейчас эти договоренности, которые между нами были договорены между представителями, между партнерами западными, а именно Францией, Германией и нами, Украиной, они будут выставлены Российской Федерацией, потому что мы принимаем закон о выборах, давайте контролировать границу, и давайте уже понимать, выводить войска в территорию, чтобы провести там выборы. Ничего из этого Российская Федерация не выполнит. Все дальше будет замораживать конфликты и до того времени, пока Российская Федерация окончательно не ослабит под давлением санкций. Более того, санкции, 90% до санкций будет продолжены летом. И дальше будет продолжены и зимой, и каждые полгода будет продолжаться, пока Российская Федерация не получит, вернее, она утратит возможность продолжать свою имперскую
позицию. Валентин, а как вы оцениваете вот это заявление, которое снова всплыло о миротворческой миссии? Вы верите в нее и где она может появиться?
Готовят о миротворческой миссии. Как только Россия... Дело в том, что это может быть фаза перехода региона в украинскую, под украинский контроль. Как только Россия окончательно ослаблет для того, чтобы хотя бы вести миротворческие войска, ей предложат. Давайте на время ведем миротворческие войска, если вы действительно боитесь каких-то там боевиков там, или боитесь украинского национализма эфемерного, давайте ведем миротворческие войска. И, как правило, кстати, Сербия на это шла. Когда она полностью ослабла, на это шла. Тут надо смотреть на примеры, и пример такой классический есть.
А вы верите, что Россия при каких-то условиях, хотя бы даже теоретически, согласится на этот контингент миротворческий?
Когда у нее полностью завалится курс экономики, они на это согласятся. Это очень близко, это уже не фантастика. Экономическая возможность Российской Федерации тают с каждым днем. Тут вопрос уже скоро, тут даже вопрос уже не в годах, а скоро вопрос в месяцах будет стоять, понимаете?
Спасибо, Валентин. Напоминаю слушателям, с нами на прямой телефонной связи был политолог Валентин Красноперов. Мы говорили о визите в Киев министров иностранных дел Германии и Франции и о влиянии этого визита на ситуацию на Донбассе.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем.
Без оценок, без пропаганды.
Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00.
Программа «Донбасс Реали». Новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реали». У микрофона Денис Тимошенко. Сегодня в группировках ДНР и ЛНР отмечают День защитника Отечества. Старый советский праздник, отмененный в прошлом году в Украине, у сепаратистов приобрел новое звучание.
Нам выпала нелегкая доля поднять то знамя, которое несли наши отцы.
Какие события стоят за традиционным советским праздником мужчин? Зачем его до сих пор на государственном уровне празднуют несколько стран СНГ и сепаратистские образования, которые поддерживает Россия? И как Украине декоммунизировать сознание жителей оккупированного Донбасса? Об этом во второй части программы поговорим вместе с гостем, историком Андреем Каракуцем. Если вам есть что сказать по поводу темы эфира, звоните нам в прямой эфир. Номер Донбасс Реалии 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно.
Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403.
Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реали».
Обнародование стенограммы Совета Нацбезопасности Украины за февраль 2014 года стало аргументом во внутриполитическом противостоянии. Об этом заявляют эксперты. В партии «Батьковщина» уже заявили, что стенограмму обнародовали с целью дискредитации Юлии Тимошенко. Согласно протоколу заседания, большая часть руководителей страны два года назад были против введения военного положения и начала боевых действий в Крыму после вторжения российских войск. Перевести страну на военные рельсы предлагал только Александр Турчинов. Инициаторы публикации заявляют, что опубликовали стенограмму, чтобы положить конец слухам и клевете. Подробнее расскажет Дмитрий Шурхало.
Два роки тому на засіданні Ради національної безпеки та оборони, обговорюючи вторгнення російських військ до Криму, представники новосформованої української влади в абсолютній більшості закликали утриматися від запровадження воєнного стану. При цьому виконувач обов'язків міністра оборони Ігор Тенюх казав про повну неготовність українських військових до відбиття агресії. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зазначав, що на казначейських рахунках немає коштів, а Юлія Тимошенко згадала про сумний грузинський досвід, мовляв, Саакашвілі свого часу спробував дати відсіч росіянам і програв. А тому жоден танк не повинен виїхати, жоден солдат не повинен підняти зброю, бо це означатиме програш, ніякого воєнного стану і активізації наших військ. Цитує стенограма засідання Ради національної безпеки та оборони виступ Юлії Тимошенко. Відтак учасники засідання закликали вирішувати ситуацію іншими, насамперед політичними та дипломатичними заходами. У підсумку, як зазначено у стенограмі засідання РНБО, за введення воєнного стану проголосував лише виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Цю інформацію було оприлюднено на засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, каже голова комітету Сергій Пашинський, фракція Народного фронту.
На нашому комітеті було прийнято рішення розібратися, в яких умовах починалася російська агресія, яка була реакція влади, які були прийняті чи не прийняті міри, тому що, ви знаєте, останнім часом дуже багато спекуляцій, інсинуацій навколо цього. Можливо, ще там 2 роки пройде, ми розкажемо про те, як починалась війна на Сході. Да?
Натомість член того ж комітету від фракції «Батьківщина» Іван Крулько зауважив, що оприлюднення цієї стенограми є спробою вдарити по Юлії Тимошенко.
Є намагання перекласти щось з хворої голови на здорову. Особливо стосовно тих людей, наприклад, називалося прізвище Юлії Тимошенко, яка навіть не була на той момент членом РНБО. Безумовно, що вона не могла жодним чином впливати на рішення, які на РНБО приймалися.
У свою чергу соратники чинного прем'єра рішуче йому заперечили, каже Сергій Пашинський.
Перепрошую, ми зібрали комітет не для обговорення ролі Тимошенко в тих чи інших проблемах. Пане Крулько, не перетворюйте це в шоу Шустера.
Експерт з інформаційної безпеки Лідія Смола вважає, що оприлюднення цього документу відбулося в контексті внутрішньополітичного конфлікту, який поглиблюється в Україні. Також вона зазначає, що стенограма не лише виставляє в негативному світлі Юлію Тимошенко, але й вигідно позиціонує Олександра Турчинова.
Питання не тільки в Тимошенко. Там в дуже вигідному світлі подається секретар РНБО. І тому ймовірністю великою ми можемо думати, що він може зайняти якісь інші посади, йому буде запропоновано.
Також Лідія Смола наголошує, що українсько-російський конфлікт, про який йдеться в документі, ще не завершений. А зі стенограми можна багато зрозуміти про алгоритм ухвалення рішень українським керівництвом.
Публікація цього документу є маркером рівня української політичної еліти.
За словами експерта, у світі подібні документи публікують значно пізніше. Зокрема, в Сполучених Штатах лише зараз оприлюднюють аналогічні матеріали, які стосувалися Карибської кризи 60-х років 20-го століття.
О причинах и последствиях обнародования стенограммы доклада СНБО рассказал корреспондент из Киева Дмитрий Шурхало. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Новые доказательства участия кадыровцев на стороне боевиков в конфликте на востоке Украины представили сегодня в Москве. Российский оппозиционер Илья Яшин презентовал доклад под названием «Угроза национальной безопасности», главное действующее лицо которого – глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. По словам Яшина, в докладе речь идет о де-факто государстве в государстве – Кадыровской Чечни в составе России. Автор доклада считает, что система, созданная нынешним главой республики, представляет угрозу безопасности России.
Кадыров фактически не признает федеральные законы, фактически пренебрегает российской конституцией. Это и есть ключевой результат политики Путина на Северном Кавказе. Если мы будем сжаться по углам, если мы будем бояться, если мы будем трусить, то в какой-то момент мы проснемся в стране, где кадыровцы просто станут хозяевами, где они станут диктовать нам свою волю. Я этого своей стране не желаю, поэтому этот доклад патриотический. Наше ключевое требование – отстранение Кадырова от власти и уголовное дело против него по целому ряду тяжелых обвинений.
Одна из глав доклада Ильи Яшина называется «Частная армия». Боевой пехотой Путина ранее называл Рамзан Кадыров подконтрольный ему полк внутренних войск России, так называемых «кадыровцев». В докладе Яшина, в частности, приводятся доказательства присутствия кадыровцев на стороне боевиков в конфликте на востоке Украины.
Армия Кадырова, которая формировалась и тренировалась на протяжении всех последних 10 лет, это действительно одна из самых боеспособных, одно из самых боеспособных вооруженных формирований внутри России. Эти вооруженные формирования постоянно тренируются, они участвуют в боевых действиях. В докладе довольно подробно рассказывается о том, как чеченские силовики принимали участие в боевых действиях на территории Донбасса и воевали с украинской армией. Рассказывается, в частности, про чеченский батальон «Смерть».
Доклад оппозиционера Яшин досрочно обнародовал сам глава Чечни Рамзан Кадыров. На своей странице в социальной сети Instagram он назвал доклад «театром одного актера» и отметил, что написанное, цитирую, «не содержит ничего, кроме болтовни». Илья Яшин, в свою очередь, поблагодарил Кадырова за распространение доклада в Чеченской Республике.
Мы понимаем, как распространять доклад в Центральной России, понимаем, как распространять его в Сибири, там, на Дальнем Востоке. Но вот как распространить его в Чечне, было непонятно. Теперь у меня нет сомнений. Доклад прочитает вся Чеченская Республика. Уж если глава Чечни выкладывает доклад в свободном доступе, нет сомнений, что доклад придет в каждый дом. И для нас действительно это очень важно. Так что Рамзан молодец.
Доклад обнародовали в годовщину депортации чеченского народа, проведенной Сталиным в 1944 году. Илья Яшин заявил, что дата выбрана не случайно, ведь он надеется, что польза от доклада будет в первую очередь и для самого народа Чечни. В самой республике уже третий год подряд не проводятся официальные памятные мероприятия по жертвам депортации. На сайте главы и правительства Чечни даже не упоминается, что 23 февраля является годовщиной депортации чеченцев. В то же время там опубликовано поздравление Рамзана Кадырова с Днем Защитника Отечества. С докладом Ильи Яшина «Угроза национальной безопасности» можно познакомиться на сайте putinitogi.ru. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире обзор прессы.
Нормандская четверка намерена предпринять решительные шаги для прогресса Минских соглашений. Референдум в Нидерландах, чем он грозит Украине? У немецкоязычной аудитории появилась еще одна возможность узнать о событиях на Донбассе. Подробнее читайте в нашем медиаобзоре. 3 марта в Париже главы Министерств иностранных дел Нормандской четверки намерены предпринять решительные шаги для прогресса Минских соглашений. Такую уверенность выразил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вчера на пресс-конференции в Киеве, пишет издание «Комсомольская правда» в Украине. Штайнмайер считает, что реформы в Украине не должны прекращаться. Глава МИДа Франции Жан-Марк Эро, впервые посетивший Украину в новой должности, поддержал мнение Штайнмайера. По его словам, Украине необходимо правительство и эффективный парламент, которые будут решительно проводить реформы. Франк-Вальтер Штайнмайер также напоминает и о законе о выборах на Донбассе. По мнению министра иностранных дел Германии, вопрос безопасности на Донбассе не должен оправдывать отсутствие подготовки закона о выборах. Кроме того, Украине нужно работать над условиями их проведения. В этом году одним из едва ли не самых важных внешнеполитических вызовов для Украины, кроме российской агрессии, является нидерландский референдум по соглашению об ассоциации между страной и Евросоюзом, который состоится 6 апреля. Нидерланды оказались единственной страной европейского сообщества, которая решила уже после ратификации соглашения обеими парламентами провести опрос о целесообразности принятия этого международного документа, пишет газета «День». Напомним, что почти 448 тысяч голландцев высказались за проведение этого референдума, и на данный момент пока большинство населения выступает против этого соглашения. По мнению посла Украины в Нидерландах Александра Горина, запланированный на 6 апреля референдум является формой проявления отношения голландцев к Евросоюзу. Они говорили, что это референдум не против Украины, а против Евросоюза. Подробнее на сайте издания. У немецкоязычной аудитории появилась еще одна возможность узнать о событиях на востоке Украины от очевидца событий. Недавно вышла в свет книга австрийской журналистки Ютты Замербауэр «Украина в войне за линией фронта европейского конфликта», пишет издание Deutsche Welle. С 2009 года Замербауэр работает в отделе внешней политики одной из крупнейших ежедневных газет Австрии «Die Press». Она одна из немногих австрийских журналистов, которые освещали войну в Украине с места событий и готовили репортажи с обеих сторон линии фронта. В интервью изданию Ютта Замербауэр рассказала о своей книге «Украина в войне», а также о том, что больше всего ей запомнилось от работы на Донбассе. Подробнее читайте на сайте.
В эфире программа «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. На территории под контролем группировки ДНР распространили ложную информацию о зачистках Марьинки. Один из лидеров сепаратистов, Эдуард Басурин, заявил о том, что спецназ «Сокол» прибыл в Марьинку для, цитирую, «зачисток мирного населения». В Министерстве внутренних дел Украины говорят, «Сокол» в Марьинку действительно направляли, но для усиления патрулей в городе из-за обстрелов. Ни о каких зачистках речи не шло. Ошибся Басурин, по словам спецназовцев, и в названии управления, которому подчиняется «Сокол». Подробности знает Ольга Стрижова.
Сначала в поселке Жованка пропали мирные жители. Теперь это может произойти и в Маринке, предупреждает население заместитель командующего корпуса Министерства обороны, так называемый ДНР, Эдуард Басурин. По его словам, спецподразделение МВД Украины «Сокол» прибыло в Маринку, чтобы зачистить, цитирую, «инакомыслящих среди мирного населения».
Сегодня мы имеем явное тому подтверждение. Так, населен пункт Маринка. Установлено прибытие личного состава до 50 человек из подразделения МВД «Сокол». Такие подразделения, как я уже говорил, созданы для выявления и ареста, по их мнению, неблагонадежных граждан, как на оккупированной территории, так и на территории ДНР.
На сепаратистском сайте цитировали Басурина, говорящего о «Соколе», как о подразделении ОБОП. ОБОПа как такового вообще не существует, объясняют в самом подразделении «Сокол». Спецподразделение раньше входило в управление по борьбе с организованной преступностью, то есть УБОП. Да и то его ликвидировали в 2015 году. Сейчас «Сокол» – отдел быстрого реагирования управления национальной полиции. Никакой зачистки мирного населения не может быть речи, уверяют в МВД Украины. По информации пресс-службы национальной полиции в Донецкой области, в связи с очередными обстрелами украинских городов и для усиления местной полиции в Маринку и Красногоровку действительно направляли бойцов спецподразделения «Сокол», а также сотрудников главного управления полиции. Сами спецназовцы рассказывают, в их функции входило патрулирование города.
Осуществлялось патрулирование населенного пункта непосредственно, как в дневное время, так и в ночное время. Осуществлялась проверка автотранспорта совместно с сотрудниками розыска и ГАИ на предмет незаконного обнаружения незаконного оружия, боеприпасов, также подозрительных лиц, которые могут незаконно проникать на территорию населенного пункта.
По заявлению представителей МВД, особое внимание правоохранительные органы уделяли улицам, которые находятся ближе всего к линии фронта и уже были разрушены. Шевченко, Молодежная, Октябрьская, Ленина, Орджоникидзе. По словам главы Маринской райгосадминистрации Владимира Мороза, усиление местной полиции спецподразделением для города только плюс. От местных жителей никаких жалоб не поступало. А значит, представители так называемой ДНР дезинформируют, утверждает Мороз.
Я думаю, что вони не почувствовали даже то, что «Сокол» проїхав в Мар'янський район. Люди не бачать. Вони знаходяться в тих містах і в тих районах, де особо гаряче. Як для мене, як керівника району, чим більше фахових міліціянтів або поліцейських, тим, звісно, краще, тому що вони ж все-таки захищають.
Стоит отметить, что заместитель командующего корпуса Министерства обороны так называемой ДНР Эдуард Басурин заявил, что в поселке Жованка пропало два человека, которых якобы задержала СБУ Украины. Информация не подтвердилась, как и ситуация с «Соколом» в Маринке. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Это был сюжет о ложном сообщении лидера сепаратистов Эдуарда Басурина о готовящихся зачистках в Маринке. В Министерстве внутренних дел Украины и в самом городе эту информацию опровергли. В эфире программа «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Начать вещание на территории, неподконтрольной Украине, на Донбассе мешает отсутствие необходимой техники. Об этом заявляют в Министерстве информационной политики Украины. Но проблему постепенно пытаются решить. Журналисты же готовы говорить с Донбассом на русском и больше рассказывать о жителях региона и переселенцах. И замечают, что Донбасс хочет слышать правду. Проблему распространения украинского вещания на Донецк и Луганск обсуждали на круглом столе. Там побывала и Дарья Карания.
Заместитель министра информационной политики Татьяна Попова рассказала «Донбасс Реалиям» о том, что основная проблема с доставкой информации на неподконтрольную часть Донбасса заключается в отсутствии нужной техники.
Первая проблема – это контент, вторая проблема – это высокие точки для мовлення. Ну, то, что впирается знов-таки або в бюджет, або в допомогу від наших західних партнерів, яку ми чекаємо досить довго. Так, наприклад, в телевежі ми запросили ще майже півтора роки тому.
Однако проблему стараются решить, заметила Татьяна Попова. Например, власти готовятся установить вышку на горе Карачун-Славянске.
Там зараз мовлять з 34-верхової тимчасової вежі. Нова вежа 180 метрів зараз готується в іншому регіоні. Вона буде привезена і до травня встановлена на Карачуні, але це не вирішить проблему мовлення на окупованій території. Для того, щоб мовити на окупованій території, нам потрібні високі вежі не далі, ніж 30-50 кілометрів від окупованої зони.
Доносить інформацію на Донбас сейчас активно пытаются несколько радіостанцій. Одною з таких являється громадське радіо. Глава правління журналіст громадського Андрій Дукліков розказав о том, що станція запустила несколько програм для Донбаса і почала сотрудничать з другими радіопрограмами, щоб говорити з Донбасом на одному язикі.
Ми надаємо
величезного значення співпраці з іншими радіостанціями. Від сьогодні у нас починається проект з радіо. Ми транслюватимемо програму «Донбас реалії» в межах нашого мовлення. Громадське радіо вирішило, що дві наші програми «Київ-Донбас» виходитимуть переважно російською мовою, що негайно з'явилися люди, які намагалися навішати на нас ярлик русифікаторів «Донбас». Люди, очевидно, не дуже знаються на реаліях і не дуже усвідомлюють те, що оскільки це мовлення є, по суті, регіональним, то цілком законодавство робити его мовою тією, якою ми вважаємо за доцільне.
Андрій Куліков отметил, что вещание для Донбасса должно быть объективным и содержать информацию из той стороны линии разграничения. А если закрывать глаза на то, как живут и что чувствуют люди по ту сторону блокпостов, то окажешься в проигрыше, заметил журналист. Исполнительный директор медиаресурса «Телекритика» Диана Дуц говорит о том, что жители Донбасса не доверяют информации центральных телеканалов, поэтому важно сосредоточиться на общественном вещании, так как местные каналы изобилуют заказными материалами собственника СМИ.
Например, такая группа, как «Переселенцы», практически не представлена на центральных телеканалах. Еще один відсоток новинок, згадки про переселенцев. И так само, взагалі, не присутні в новинах центральных телеканалов мешканців окупованих територій.
По мнению экспертов, жители Донбасса не склонны к идеализации и привыкли к конкретным действиям и правде. Поэтому необходимо избегать языка вражды и показывать Донбассу, чем живет он и остальная Украина, без пропаганды и попыток приукрасить ситуацию. Дарья Карания, Донбасс Реалии.
Это был материал Дарьи Карании о возможностях доставки информации на неподконтрольной Украине территории на Донбассе.
Письмо из Донбасса. Украинка. Учительница. Город Донецк.
Зручно, мабуть, оперувати терміном «окуповані території». Можна думати, що людей там немає або то не наші люди, а їх не шкода. Можна оголосити їх винними, навішати ярликів і не морочитися з доказами. Я дійсно горда і ці звинувачення не приймаю. Однак досі часто чую подібне від своїх донечан, що виїхали на велику землю або й залишилися тут. От їх скривдити не дам. Давайте розберемося в суті звинувачень. Спробуйте уявити, що вам раптово необхідно виїхати зі свого міста чи села. Ви похопцем збираєте найнеобхідніші речі, починаєте складати їх, розумієте, що цього найнеобхіднішого занадто багато, відфільтровуєте, заспокоюючи себе тим, що їдете ненадовго, і не в дикий край, купите в разі чого. Потім величезні черги в каси, переповнені автобуси, довга і важка дорога і незнайомий автовокзал. Живете спочатку в родичів або знайомих, це в ідеальному випадку, але з часом розумієте, що скористатися ключами, які весь цей час носите в кишені, доведеться не скоро, і гостювати далі, як мінімум, невічливо. Шукаєте житло, а господарі, побачивши в паспорті Донецьку чи Луганську прописку, відмовляють без пояснення причин. Але світ не без добрих людей. Житло вам все-таки здають. І тут виявляється, що все найнеобхідніше ви якраз залишили вдома. Потім нове неприємне відкриття. Гроші закінчуються швидше, ніж ви розраховували. Треба шукати роботу, а трудова книжка вдома. А працедавці вічливо відмовляють. І взагалі ви тут всерйоз і надовго. Переселенець, внутрішньо переміщена особа, людина з незрозумілим теперішнім і хімерним майбутнім, із розірваними родинними і соціальними зв'язками, які не раді на новому місці. Людина без права голосу, людина з нехорошої квартири. Як ви почувалися, ви що робили, про що думали? А мої земляки не лише створили власні нові світи, вони стали активістами багатьох громадських організацій, засновниками потужного волонтерського руху. Вони чи не єдині, хто словом і справами підтримують тих, що залишилися на окупованих територіях.
Письмо з Донбасу. Читайте більше на сайті Радіо Свобода.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире самые важные новости. С ними в студии Егор Устинов.
Напряженная ситуация в зоне АТО не должна влиять на работу над законом о проведении местных выборов в отдельных районах Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Глава немецкого МИДа подчеркнул необходимость как работы над законом о выборах, так и над способами их проведения. Вместе с тем, по мнению Штайнмайера, ни один из пунктов минских договоренностей не утратил актуальности на этот момент. Очередное заседание трехсторонней контактной группы в Минске состоится в среду 24 февраля. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Алифер. Последнее заседание проводилось на прошлой неделе. По итогам этого заседания Леонид Кучма заявил, что без обеспечения безопасности урегулирование ситуации на Донбассе невозможно. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании Совета по вопросам защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова, сообщает пресс-служба президента. В состав Совета вошли представители общественных объединений, действующих в сфере медиа, СМИ, а также нацполиции, генпрокуратуры, СБУ, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Основными задачами организации являются, в частности, мониторинг состояния, обеспечение защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова в Украине. Эпидемия гриппа и ОРВИ в Украине официально завершена. Об этом заявил исполняющий обязанности главы государственной санэпидемслужбы Святослав Протас. По его словам, ни в одной из областей показатели заболеваемости не превышают эпидемиологических порогов. В целом, эпидемия гриппа в Украине длилась 4 недели и унесла жизни 329 человек. Вместе с тем, Святослав Протас отметил, что в отдельных районах сохраняется повышенный уровень заболеваемости. В частности, в 56 учебных заведениях Украины до сих пор не возобновлено обучение. Переселенец из Донбасса Григорий Гришкан презентовал короткометражный художественный фильм «Другой», посвященный людям с инвалидностью. В сети уже появился трейлер киноленты. По словам Гришкана, главная идея фильма состоит в борьбе с дискриминацией людей с ограниченными физическими возможностями. Премьера фильма намечена на 10 марта. Фильм покажут в Киевском кинотеатре «Кинопанорама».
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реали».
Каждый будний день с 17 до 18.00.
Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реали». У микрофона Денис Тимошенко. Сегодня в группировках ДНР и ЛНР отмечают День защитника Отечества. Старый советский праздник, отмененный в прошлом году в Украине, у сепаратистов приобрел новое звучание.
Нам выпала нелегкая доля поднять то знамя, которое несли наши отцы.
Какие события стоят за традиционным советским праздником мужчин? Зачем его до сих пор на государственном уровне празднуют несколько стран СНГ и сепаратистские образования, которые поддерживает Россия? И как Украине декоммунизировать сознание жителей оккупированного Донбасса? Об этом будем говорить в ближайшие 20 минут. Если вам есть что сказать по поводу темы нашего общения, звоните к нам в прямой эфир. Номер «Донбасс Реалий» 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно.
Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403.
Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реали».
Итак, о Дне защитника Отечества 23 февраля, который по-прежнему отмечают в России и, в частности, так называемых ДНР и ЛНР, сегодня мы поговорим с Андреем Каракуцем, историком, старшим научным сотрудником Национального института стратегических исследований. Здравствуйте, Андрей, спасибо, что пришли.
Да, здравствуйте.
Андрей, историки многие там уже заявляют, да, это уже общее место, что за праздником этим стоит на самом деле не победа Красной Армии, а там совсем другие события. Можете вкратце для наших слушателей, вот людей, которые слушают нас на оккупированной части Донбасса, в частности, может быть, об этом они не слышали, что, почему этот праздник празднуется именно 23 февраля в России, в Советском Союзе?
Ну, когда в начале 18 года создавалась рабоче-крестьянская Красная Армия, нужно было выбрать какой-то день, потом для того, чтобы, соответственно, его отметить. И одна из таких дат была 23 февраля. До сих пор историки мучаются, почему именно эта дата, потому что именно в этот день, в частности, советские тогда, то есть большевики тогда начали переговоры о том, чтобы сдать часть своей территории по Брестскому миру. То есть это начало 18 года, довольно сложная была ситуация на фронтах. То есть сама дата 23 февраля, да, она не несет какой-то смысловой нагрузки. Тем не менее, как этот праздник, она уже устоялась, ну и до последних событий в Украине она в том числе была и праздником в нашей стране. В Российской Федерации, во многих странах бывшего Советского Союза она осталась. И в первую очередь это связано с тем, что там не произошли процессы, которые бы разорвали историческую связь с Советским Союзом. Ну и если брать случай России, то эта страна видит себя преемником и пытается сделать так, чтобы та слава Советского Союза, она оставалась. Относительно сепаратистских образований, так называемых ДНР и ЛНР, они во многом идут под копирку происходящих событий в Российской Федерации, и для них вот эти праздники, связанные с Советским Союзом, связанные с армией, с победой во Второй мировой войне, носят во многом такое сакральное значение. Вся идеология, по сути, этих образований построена на этих датах. То есть 9 мая, в том числе, соответственно, освобождение Донбасса, ну и в том числе 23 февраля. Размах празднований объясняется также очень просто. В условиях, когда население нуждается в базовых, в том, чтобы удовлетворить их базовые потребности, нужно их чем-то отвлекать. И как раз вот эти праздники, если понаблюдать за тем, что происходит в так называемых республиках, эти праздники там идут сплошной чередой. То есть сначала там, да, там с Нового года, буквально через каждую неделю обязательно какой-то большой праздник. И эта атмосфера, она объясняется достаточно просто, потому что, празднуя эти даты, руководство этих сепаратистских образований демонстрирует свой контроль, демонстрирует населению, что, да, вы можете расслабиться, вы можете попраздновать, все нормально, мы эту ситуацию для вас полностью обеспечиваем.
Все идет своим чередом.
Да.
Скажите, а вот есть какое-то, вы видите какое-то отличие в идеологии так называемых ДНР, ЛНР и России?
Ну, тут очень интересный вопрос. Скажем так, в ДНР, ЛНР все то, что празднуется в России, оно сводится, то есть максимально нагнетается, скажем, нагнетается, неправильно
слово. До карикатурного...
Ну, я бы тоже не называл карикатурно, но очень пытаются сильно... как бы, да, там, масштабы увеличить, то есть превратить это в какие-то народные гуляния, да, и показать свое единство с русским миром, показать, что они также являются частью России. И вот эта вся идеология, она имеет такую смешанную гибридную природу, потому что в основном она взята со времен Советского Союза. С другой стороны, она как-то пытается инкорпорироваться в так называемый русский мир. То есть мы видим налицо смешение двух идеологий, ну и мне трудно, да, называть, что это естественное смешение. И, ну, мне кажется, что во многом Донецкая и Луганская области, эти отдельные районы, они превратились в такое поле для экспериментов, в том числе в идеологической сфере, для того, чтобы посмотреть, а как народ будет реагировать на эти события, как они будут реагировать там, на принятие там, таких-то праздников, как они будут, соответственно, там, поддерживать, не поддерживать. То есть проводятся какие-то мероприятия, да, и потом смотрятся, анализируются, и потом, если они приживаются, возможно, будут переноситься в Россию. То есть это не касается только конкретно праздников, это скорее касается всего вообще уклада, который сейчас строится в Донецких народных, Донецкой и Луганской народных республиках.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях Андрей Каракуц, историк, говорим о Дне защитника Отечества, который по-прежнему сейчас празднуется на территории сепаратистских образований в Украине. Андрей, а вот такой вопрос. Еще Александр Солженицын, да, говорил вот в «Круге первом» в своем романе о том, что вот российская идеология – это объединение креста, да, и красной звезды. То есть вот не думал никто, что доживет до того времени, когда объединятся эти идеологии и будут мирно сосуществовать. Мы можем сказать, что вот современное коммунистическое сознание, коммунистическая идеология, советская идеология, она объединяет в себя вот такой православный фундаментализм, если это можно сказать, русский мир, великодержавие и коммунистическое наследие. То есть это уже не тот коммунистическое сознание, не те коммунистические праздники, которые были в Советском Союзе, а это что-то вот такое, как вы сказали, гибридное, немножко уже другое, с которым как-то можно бороться, да, в демократических, для того, чтобы демократию пропагандировать или нет?
Ну, при Советском Союзе религиозные, мы знаем, все учреждения не преследовались, праздники не запрещались, и вот это смешение, это скорее уже все-таки, ну, как бы оставалось, безусловно, оставались элементы. То есть люди крестили детей, там пытались ходить подпольно в церковь, но то, что мы наблюдаем сейчас, это скорее уже порождение эпохи после распада Советского Союза. И тут довольно интересно, почему Почему решили эти два явления, скажем так, скрестить? То есть вот эту советскую идеологию и вот этот православный аспект.
Что имеет очень тесные связи с русским миром, так
называемым. Да, да. В Советском Союзе, в советском прошлом, в первую очередь, хотят найти вот это былое величие, величие великой державы. То есть, да, большое государство, которое боялись во всем мире, поэтому возвращаются такие символы, там, как гимн, там, герб, пытаются как-то вернуть какие-то практики.
Те же там, праздники.
Да, те же праздники с тем же масштабом. То есть то, что раньше работало, да, люди, которые, по сути, в этой системе выросли, они просто-напросто не хотят менять. Православие, русский мир, это все-таки больше имперская идея. Имперская идея, которую, соответственно, Советский Союз уничтожил, ее возрождение также связано с тем, что Россия пытается найти свое место в мире, пытается, соответственно, повысить свой международный статус, ну и, скажем так, находит его в прошлом, то есть находит во временах Российской империи. Ну и православие, это, безусловно, было одним из столпов этой великороссийской державности, и поэтому такое внимание огромное сейчас ему уделяется. Ну и посмотрите, религиозный фактор пытались поднимать во время событий в начале 2014 года, в середине 2014 года, однако, ну, не пошло. То есть трудно тут устроить какое-то разделение в Украине той же там на православных Московского патриархата, Киевского патриархата или там православных и греко-католиков. То есть эта идея, она как бы остается мейнстримная, но в то же самое время ей немножко меньше сейчас внимания уделяют, чем это было еще пару лет назад.
Да и к тому, что вот в Крыму, допустим, сегодня как отмечали День защитника Отечества, там были молебны, и параллельно, буквально там через несколько шагов, люди учились собирать оружие, да, то есть трудно это понять, да, трудно это уместить в голове.
Ну, на самом деле, ничего сложного, то есть то, что мы сейчас наблюдаем, это уже новая конструкция, она взяла в себя старые элементы, те, которые работали в Советском Союзе, ну и создает новые, то есть она инкорпорирует новые элементы для того, чтобы поддерживать контроль над своим населением.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях историк Андрей Каракуц. Мы продолжим через пару секунд. Оставайтесь с нами.
Больше обсуждения на наших страницах в социальных сетях.
Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке.
Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, и у нас в гостях историк Андрей Каракуц. Говорим о так называемом Дне защитника Отечества, который сейчас празднует так называемых ДНР и ЛНР. Андрей, давайте послушаем, что говорят луганчане, как они поздравляют своих мужчин с этим праздником, и попытаемся что-то интересное, может, услышать.
С праздником вас, дорогие наши защитники! Здоровья вам, счастья, удачи, чтобы все было хорошо. Воюйте за нас, защищайте. Спасибо вам.
Дорогие наши мужчины, в честь праздника от лица женщин, жен и матерей хочу вас поздравить с праздником. Вы настоящие мужчины. Луганск у нас теперь город военный, поэтому вам всем здоровья, удачи и успехов в личной жизни.
Все, кто может вообще отдавать долг Отечеству, вот тех военноспособных, военнообязанных, вот всех, в общем, мужчин поздравляем с праздником.
Сегодня большой день. Нашу страну, в общем-то, защищали очень многие, и они достойны, чтобы у них сегодня был праздник.
От души вот прям переполняет. Поздравляю всех, кто и раньше защищал, и сейчас защищает. Не знаю, желаю всем здоровья, благополучия, счастья и мирного неба сама.
Поздравляю наших дорогих ветеранов, воинов Советской Армии с Днем Защитника Отечества, наших дорогих дедушек и прадедушек, кто еще живы, дай им Бог здоровья. Также поздравляю воинов нашего времени, наших отцов, братьев, мужей. И желаю, чтобы они были, конечно, здоровы, живы. Мира желаю, чтобы наши дети не знали войны.
Это было поздравление луганчан своих мужчин с так называемым Днем Защитника Отечества. Давайте сразу же послушаем, что сегодня сказал лидер донецких сепаратистов Александр Захарченко.
Сегодня у нас большой праздник. Хочу поздравить всех воинов Донецкой Народной Республики, ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-афганцев и всех жителей просто шахтеров, врачей, учителей, всех, кто живет на нашей земле. Сегодня праздник, который нам достался от наших дедов и прадедов, который символизирует несгибаемую волю, стойкость и мужество нашего народа. Нам выпала нелегкая доля поднять то знамя, которое несли наши отцы. Мы чтим их память. Мы чтим память воинов афганцев. Мы чтим память тех, кто сложил свою голову в Великой Отечественной войне. Спасибо им за то, что они нам подарили жизнь. Поздравляю вас с 23 февраля. С Днем защитника Отечества.
Это был Александр Захарченко, лидер донецких сепаратистов. У нас в гостях Алексей Каракуц, историк. Вот люди искренне, да, людей переполняют эмоции, люди радуются. Да, получается, Украина уже проиграла вот эту битву за умы, за идеологию.
Ну, тут очень надо осторожно подходить, да, кто выиграл, кто проиграл. Можно все повернуть вспять, я уверен, есть там научные какие-то доказательства того, что есть контрпропаганда, она работает. Тут гораздо интересней было слышать то, что в День защитника Отечества, да, с одной стороны, они празднуют, чтят вот этих, да, своих военных, которые их защищают. Однако при этом у них идет прямое сравнение с годами Великой Отечественной войны, то есть они как бы переносят те времена на современность. И вот в этом как раз очень сложный момент, потому что Великая Отечественная война, которая уже там закончилась много десятилетий назад, имела катастрофические последствия для Советского Союза. Вместо того, чтобы превратиться в какую-то такую памятную дату, когда мы чтим своих дедов, прадедов, которые воевали, она используется там сейчас как идеологический инструмент, то есть пытаются в том числе риторику тех лет переносить на современные события. Да, и если посмотреть там другие интервью Захарченко и других деятелей этих республик, то они напрямую себя ассоциируют именно как раз с Советским Союзом, который воевал против фашистов, нацистов, ну и был за правое дело. То есть вот это, вот этот сакральный момент, когда Советский Союз разгромил нацистскую Германию, они пытаются использовать в текущем поэтическом и идеологическом моменте.
То есть, для мобилизации людей.
Для мобилизации, да, в первую очередь. То есть идеологически идет обработка, промывка мозгов, да, людям пытаются показать, что вы, вот они, нацисты, вот они, враг у ворот, давайте.
Алексей, Андрей, извиняюсь, Андрей, у нас сейчас на прямой телефонной связи луганский историк Валерий Снегирев. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
Валерий, вы можете свое отношение к Дню защитника Отечества и вообще свойственен ли этот праздник для того же Луганска, для Донецка, для вот этого региона, как считаете?
Продолжаю тему. Это День защитника Отечества. Это как бы было брошено в 2002 году Российской Федерацией мостик, чтобы официально закрепить празднование Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота. А в 2018 году, тут не Великой Отечественной, тут в гражданской войне дело, и сами сейчас россияне признают, что 23 февраля это был день позора под нармой Красной Армии, которая оставила эту, то, что нам преподносилось еще в мое детство как победа, от 60 немцев на велосипедах нарва была оставлена. А то, что ЛНР, ДНР делается, то они сейчас даже переплюнули Абхазию, Белоруссию, где это не является, вы ж не забывайте, это не просто, это праздничный день, государственный
выходной
праздник. Выходной, совершенно верно, перед которыми три дня идут собрания, пьянки, награждения, вручения и все прочее. То есть мы, перед нами тут не просто промывка мозгов. Если раньше говорили, что существовал гомо советикус, отдельный подвид человека, homo sapiens, в отличие от человека разумного, был homo советикус. Сейчас идет полным ходом, и с каждым днем все чаще и больше пропасть, которая Донбасс от Украины отделяет, они сейчас формируют homo донбассикус. Это еще более усеченный подвид человеческого, скажем так, вида.
Ну вот мы тут с Андреем говорили о том, что там сейчас проводятся такие своеобразные идеологические эксперименты, которые могут потом использоваться в России.
Там не идеологически, они берут кальку Российской Федерации с учетом местных способностей. Завтра скажут, что Россия враг, они с таким же остервенением будут поворачивать автоматы в обратную сторону. Они выращивают особую породу людей, я говорю, гомо донбассикус, для которого родина заканчивается забором на своей околице или рекой Калинус в Донецке.
Спасибо, Валерий. Напоминаю слушателям, на прямой телефонной связи с нами был луганский историк Валерий Снегирев, а у нас в студии Андрей Каракуц. Мы говорим о так называемом Дне защитника Отечества. Андрей, вот подводя итоги, как с этим, возможно ли с этим Украине бороться, повернуть вспять? Вот, допустим, сегодня СБУ во Львовской области возбудило уголовное дело за то, что вот некие люди распространяли открытки с поздравлением 23 февраля. Вы считаете это эффективным способом борьбы с вот таким коммунистическим оружием? Может быть, вот декоммунизация, переименование, уголовное преследование, долгое примирение, работа историков? Сколько времени это может занять?
Как показывает опыт наших западных соседей из Восточной Европы, которые проходили этап декоммунизации, процесс это очень непростой, он долгий и не обязательно, что он будет успешный. В нашей стране, к сожалению, момент начала 90-х был упущен, ну, понятное дело, очень много было в том числе бывших членов коммунистической партии у власти. И сейчас, когда спустя 25 лет эти процессы активизировались, тут нужно очень аккуратно их проводить, да, для того, чтобы не возбуждать у населения какие-то новые противоречия. То есть декоммунизация как процесс, он очень важен. Однако нужны взвешенные, осторожные шаги и переименование, да, например, городов на Донбассе, которое происходит. Оно, безусловно, очень важно, оно необходимо, однако тоже есть какие-то перекосы, да, какие-то названия не очень актуальные, какие-то происходят.
Но вы верите в то, что на Донбассе через сколько, вот если одним предложением, будут праздновать 14 октября, Днем защитника Отечества, как во всей Украине?
Ну, на части Донбасса уже празднуют. Вот. На той части, которая сейчас контролируется пророссийскими сепаратистами, я думаю, что все-таки мы с вами говорим о среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Это по годам?
Да, это по годам.
Спасибо, Андрей. У нас был в гостях Андрей Каракуц, историк. Говорили о так называемом Дне защитника Отечества. Оставайтесь с нами.
Оперативно и достоверно.
Каждый будний день с 17 до 18.00.
Программа «Донбасс Реалии». Это 60 минут о самом важном и актуальном.
«Донбасс Реалии». Информация, полезная каждому. Без линий разграничения.
История. Личность. Алина Коробко.
Народная артистка Украины Алина Коробко родилась и выросла на Черкащине, окончила Киевское музыкальное училище. Затем приехала в Донецк поступать в музыкально-педагогический институт. После его окончания стала солисткой Донецкой областной филармонии. Как вспоминала сама Алина Коробко, «Я прибыла в Донецк в год его столетнего юбилея. Город, который я представляла себе закопченным от заводского дыма и угольной пыли, встретил меня цветущими розами, поразительной чистотой и не самым приятным известием. Оказалось, что на два оставшихся места претендует 19 человек, в том числе заслуженный артист Украины Игорь Морозов, уже поющий в оп. Но Коробко так запела, что в музыкально-педагогический институт взяли именно ее, притом на второй курс. Уже с начала 70-х Алина Коробко стала выезжать за рубеж. Побывала в Германии, Бельгии, Англии, Румынии, Италии, Испании, Франции и Японии. Везде, где выступала Алина Коробко, она производила фурор голосом, искренностью и артистизмом. Самые известные песни в ее исполнении – «Осеннее золото», «Под небом Парижа», а также «Город моей любви», посвященная Донецку.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
В эфире «Донбасс Реалии». Сейчас в программе «Новости». С ними в студии Егор Устинов.
Боевики группировки ДНР не пропустили наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в подконтрольные им села под Мариуполем. Об этом сообщается в отчете миссии, опубликованном сегодня. В частности, боевики не пропустили наблюдателей в населенные пункты Саханка, Приморская и Новая Мариновка, объяснив, что для проезда в село необходимо сопровождение ДНР, говорится в сообщении. Очередное заседание трехсторонней контактной группы в Минске состоится в среду 24 февраля. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Алифер. Последнее заседание проводилось на прошлой неделе. По итогам этого заседания Леонид Кучма заявил, что без обеспечения безопасности урегулирование ситуации на Донбассе невозможно. Эпидемия гриппа и ОРВИ в Украине официально завершена. Об этом заявил исполняющий обязанности главы государственной санэпидемслужбы Святослав Протас. По его словам, ни в одной из областей показатели заболеваемости не превышают эпидемиологических порогов. В целом, эпидемия гриппа в Украине длилась 4 недели и унесла жизни 329 человек. Вместе с тем, Святослав Протас отметил, что в отдельных регионах сохраняется повышенный уровень заболеваемости. В частности, в 56 учебных заведениях Украины до сих пор не возобновлено обучение. Первая леди Украины Марина Порошенко сегодня встретилась с переселенцем Романом Кисляком, страдающим ДЦП. Информация с фото появилась на странице Петра Порошенко в соцсети Facebook. Марина Порошенко публично пригласила переселенца на встречу после того, как Романа выгнали из львовского ресторана из-за его инвалидности. Встретившись в кафе, госпожа Порошенко и Роман обсудили проблемы людей с особыми потребностями. Также Роман рассказал жене президента о своей активной гражданской деятельности, в частности, о помощи детям, пожилым людям и раненым бойцам на Донбассе.
Таким была сегодняшняя информационная картина дня. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Все, что вы не успели послушать, ищите на сайте Донбасс Реалии в интернете и на наших страничках в социальных сетях. До завтра.
Вы слушали Донбасс Реалии. Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.